Слава Богу, братья и сестры, у нас есть еще возможность обратиться к Священному Писанию перед тем, как мы будем совершать хлебопреломление. Наши крещаемые чуть-чуть еще в пути. И знаете, конечно, когда готовишься в такой день к проповеди, ориентируешься в обычной степени на то, чтобы какую-то нужную информацию дать тем людям, которые только-только вступили на этот путь. Но интересно, что вчера была свадьба, и все размышления, как ты готовишься к проповеди, и все равно какие-то свадебные ассоциации возникают. И, конечно, когда мы в другой раз объясняем людям, почему важно заключить завет с Богом, потому что сразу возникает вопрос. Я уже там десяток лет хожу в церковь с воскресной школы, уже там 15-16 лет, меня там родители водят, кто-то уже Духом Святым крещен, кто-то и Библию читает. И вопрос, неужели нельзя дальше вот так? Никто мне не говорил о том, что вот ты что-то делаешь неправильно. Казалось бы, все хорошо. И вот только один маленький нюанс такой, заключить завет с Богом, неужели это настолько важно? Неужели я не получу спасения, если я не заключу завет с Богом? Неужели я не могу жить праведной христианской жизнью? Это, конечно, все возможно. Но мы иногда употребляем такую свадебную особенность, что можно быть друзьями, можно быть там, в статусе парня, девушки и еще в каком-то другом статусе, но это все равно не семья. И семьей люди становятся тогда, когда они совершается бракосочетание, когда у них документы соответствующие готовы. И после этого они могут друг друга называть муж, жена, у них какие-то юридические отношения появляются. И как будто бы уже назад дороги нет, только вперед, и подведена какая-то черта, и новая жизнь начинается. Что-то похожее происходит тогда, когда человек заключает завет с Богом. Есть какие-то отношения, и можно откровения получать, и Бог может благословлять. Но особенно жизнь христианская начинается во взаимоотношениях с братьями и сестрами, тогда, когда в том числе мы принимаем на себя какую-то ответственность. И, конечно же, сегодняшнее событие – это в том числе ответственность. И что еще интересно было, подмечается почти на каждой свадьбе, что, как правило, люди, которым дается наставление на бракосочетании, они спустя какое-то время помнят не так и много. Но очень важно, чтобы уже люди, которые какое-то время находятся в браке, которые в семейных отношениях, и они приходят на сочетание, они могут послушать наставления для молодых и принять что-то для себя. Ага, мы там уже 5 лет прожили, можно здесь поправить, можно вот так поправить. Вот здесь мое отношение к жене не совсем верное, мне напомнили. И поэтому, конечно же, братья и сестры, не только для тех, кто только-только заключил завет с Богом, важно истинное священное писание в отношении христианской жизни, в отношении заключения завета с Богом, но для всех нас, как напоминание себе. И сегодня, может быть, не углубляясь сильно теологически, я хотел бы, братья и сестры, просто обратить наше внимание на два аспекта христианской жизни, связанных с заключением завета с Богом. И это то, что важно для каждого из нас. Немного, опять же, братья и сестры, говоря про отношения между парнем, девушкой, братом и сестрой, вот такая еще свадебная тема. Мы, конечно же, говорим о том, что до того, как люди начинают жить вместе, когда создается семья, у молодых людей может быть такое немножечко розовое восприятие грядущей жизни, вот через розовые очки они как-то смотрят, и когда вот где-то встречаются, общаются, много романтики, готовятся, особенным образом, знаете, стараются где-то скрыть какие-то, может быть, свои недостатки, и нередко бывает такое, что когда начинается уже семейная жизнь, возникает разочарование, потому что молодые люди, когда на пороге семейной жизни, они, как правило, говорят, я сделаю что-то лучше, чем было у моих родителей. Смотрят, между родителями иногда будут какие-то конфликты, бытовые вопросы. А тут по молодости романтика, и у меня вот в семейной жизни всегда будет все по-другому. Но когда начинаются, как мы говорим, бытовые вопросы, хотя это не совсем красивое слово, начинается настоящая жизнь, начинается настоящие отношения, то что, может быть, было хотелось отодвинуть, чтобы было очень далеким, оно становится близким, и эти вопросы каким-то образом нужно решать. То вот любовь и правильные отношения, они проявляются тогда, когда люди решают совместно вопросы, какие-то сложности, трудности. Дорогие друзья, мы, говоря о церкви, взаимоотношениях людей с Богом, в том числе говорим, что какая-то, может быть, иллюзорный взгляд на христианский образ жизни, он может порождать множество разных мифов в отношении того, как люди борются со грехом, как они проходят какие-то искушения, испытания, когда они попадают в какие-то ситуации житейские, как там нужно поступать. И, может быть, обобщая, мы приходим к одному такому пониманию, к одному термину, который заключается в простых словах – сила Святого Духа. Мы по-человечески не способны решить ни одну духовную задачу, ни одну духовную проблему. Мы не можем выйти ни из одной ситуации. Но когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, когда Он начинает помогать нам, то, используя силу Святого Духа, мы способны решить буквально любую проблему, любую задачу. И вот, братья и сестры, когда мы с вами приходим в Дом Божий, когда мы где-то готовимся к проповедям, мы очень часто стараемся просто показать, донести и самим себе открыть вот этот вот источник силы Святого Духа, для того, чтобы иметь силу Святого Духа, не потерять ее, чтобы быть в силе Святого Духа, чтобы быть людьми духовными, тогда, когда придут какие-то духовные сложности, чтобы эта ситуация не застала нас врасплох, но чтобы мы были подготовлены, чтобы могли сделать ту работу, которую от нас ожидает Господь, и отображать Иисуса Христа, отображать нашего Господа. Я хотел бы вместе с вами прочитать вот это место из Священного Писания, которое говорит о крещении Иисуса Христа, но не совсем о крещении Иисуса Христа, что происходило с Иисусом Христом впоследствии. Мы прочитаем, для нас важно то, как сформулировал эту историю евангелист Лука. Это 4 глава, мы будем читать с 1 стиха. И он говорит так: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной им во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: ангелам своим заповедуют о тебе, сохрани тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Мы прочитали достаточно большой отрывок Писания, братья и сестры, и у меня нет сегодня цели говорить и, может быть, рассуждать на тех искушениях, которые были с Иисусом Христом, но я хочу, чтобы мы с вами обратились, зафиксировали в своей памяти вот буквально часть 14 стиха. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Братья и сестры, это результат того, что с Иисусом происходило за этот период времени. И мы обращаем внимание, что есть разные категории верующих людей. И разные они потому, что люди в своей жизни принимают разный выбор. Согласитесь, что сегодня никто из вас не находится под бременем, под каким-то обязательством быть активным делателем в церкви. Никто не опрашивает: слушай, дорогой, а ты за прошлую неделю что для церкви сделал? Помимо того, что, может быть, какие-то пожертвования. Может быть, ты кого-то посетил, может быть, ты в доме молитвы что-то сделал, может быть, ты пришел в какое-то общение. И знаете, нету таких вопросов, они не возникают. И каждый человек имеет свободу просто прийти на богослужение, просто посидеть на богослужении, просто после окончания богослужения уехать домой. И то же самое повторить через неделю, может быть, через пару дней. И более того, мы все-таки понимаем, даже если человек раз-другой пропустит, даже, может быть, никто сильно не обратит внимания, как, ну, разные бывают ситуации, приболел человек или, может быть, в отъезде. Когда уже какое-то длительное время, то мы обращаем внимание, пытаемся связаться с человеком, ну, как так. Но каждый человек имеет свободную волю для того, чтобы принять решение что-то делать или быть пассивным. И, братья и сестры, это даже не является преградой и препятствием для того, чтобы войти в небо. Человек войдет в небо, даже если он просто, ну, жил такую христианскую жизнь, но не был сильно активным. Но, братья и сестры, интересный момент. Библия не рассказывает, кроме Иисуса Христа, о ком-то другом, кто попадал в подобную ситуацию. Большое количество людей, Библия говорит, приходили к Иоанну креститься. И не говорили о том, что каждый из них после крещения Иоанна шел в пустыню, и там были какие-то искушения. Я думаю, что желающих людей прийти к Иоанну креститься было бы куда меньше, если бы такая ситуация, такая история сопровождала каждого человека. Мы понимаем, что Иисус Христос, перед ним стояла определенная задача, миссия определенная. Ему необходимо было спасти весь род человеческий, всех людей. И поэтому особенно к нему требования были, и через особенные ситуации в жизни он проходил. Но, братья и сестры, что-то подобное может ожидать нас и наше с вами решение, что мы будем делать, и в конце концов говорит о том, какой мы получим результат. Иисус Христос мог при первом же искушении побежать из этой пустыни, обратно сказать, не-не-не, это как бы того не стоит. Это нарушает мой комфорт, это еще какие-то проблемы. Можно было в искушении этом, когда нет ни еды, ни питья, и ты не кушаешь, не пьешь, подумать, а зачем вообще это все это стоит, и пойти покушать и попить. Проблемы никакой нет. Но, братья и сестры, когда мы примерно предполагаем или знаем, какой результат, чего это стоит, то мы можем или мотивировать себя, или побуждать себя каким-то действием. Ну или когда у нас есть какой-то страх, он преодолевает, мы можем отказываться от какого-то пути. То результатом искушения и победы Иисуса Христа в той пустыне было то, что Иисус Христос из этой пустыни вышел в силе Духа. Библия, тут Лука пишет с маленькой буквы, ну, мы можем предположить, что в силе Духа, когда вот его Дух был крепким, но мы понимаем, что переводчики переводили из контекста, выбирая, могли там же написать и с большой буквы, для нас не так важно. В силе Святого Духа или когда Дух человеческий крепкий, то мы понимаем, что взаимоотношения с Духом Святым делают человека крепким духовно. То вот, братья и сестры, вот это вот то, что сегодня нам с вами очень необходимо. Апостол Павел в своих посланиях очень много говорит о жизни по Духу. И он в том числе говорит, что живите по Духу, и вы не будете поступать по вашей плоти, как ваша плоть, и вы не будете угождать желаниям плоти. Он в том числе говорит о том, что живущий по духу или духовный человек, он может судить обо всем о нем, никто не может судить. И многие такие вещи, и мы понимаем, что это такая цель, важная вещь. Каким-то образом приучить себя, научить себя, сделать так, чтобы жить по духу, чтобы вообще дух, духовные вещи в твоей жизни были главными, они диктовали тебе принципы жизни, ценности жизни. И вся наша жизнь – это борьба. Каждую неделю, каждое служение мы напоминаем что-то себе и ставим себе задачу жить по духу, молиться, читать Библию, иметь общение с братьями и сестрами для того, чтобы просто плоть не главенствовала в нашей жизни. И вот, братья и сестры, для того, чтобы так было, Иисус Христос пошел смело в пустыню, был искушаем от дьявола и не потерпел урон. То мы с вами имеем всегда выбор, что же делать, как быть, как поступать в той или иной ситуации жизни. И, дорогие друзья, я хотел бы нам, всем и себе рекомендовать настойчиво, братья и сестры, давайте не будем убегать от духовных проблем, но ища взаимоотношениях Духа Святого, давать ему возможность, чтобы победа приходила в нашу жизнь. И победы в нашей жизни, духовные победы, их можно сравнить в какой-то степени с иммунной системой. Знаете, в нашем городе большое количество станции техобслуживания автомобилей. Но мы видим, когда пройдем, посмотрим, что есть большое количество автомобилей, которые не очень хорошо выглядят, где-то, может быть, громко работают, а некоторые вообще где-то остановились на аварийке, при том, что большое количество станций техобслуживания, но есть машины, которые туда не доехали, и по какой-то причине что-то в их жизнь пришел какой-то крах. Мы видим большое количество стоматологических кабинетов, но мы в том числе видим людей, кому туда надо было бы сходить, но они по какой-то причине туда не идут. Братья и сестры, мы в том числе видим большое количество тренажерных залов в нашем городе, но людей, которые имеют проблемы, может быть, не обладают какой-то силой, или, может быть, наоборот, имеют проблемы с, по плоти, мы, может быть, в подробности уже вдаваться не будем. Братья и сестры, и человеку порой нужно себя привести куда-то в какое-то помещение. Там, где над ним будет произведена какая-то работа, ему нужно потрудиться, ему нужно пострадать, может быть, даже. Ему нужно приложить какую-то работу для того, чтобы получить результат. И мы иногда не стараемся о том, чтобы наша иммунная система работала хорошо, но иммунная система, врачи говорят, она крепкая. Она сильная тогда, когда на протяжении жизни она сталкивается с проблемами. Она сталкивается с различного рода бактериями, вирусами. Больше, наверное, вирусы, как медики, наверное, скажут, что иммунная система от бактерий сильнее особенно не становится. Но, тем не менее, какой-то иммунный ответ есть на раздражитель, на опасность. Когда мой организм начинает страдать от опасности, от вирусов каких-то, то иммунная система становится сильнее. Но очень печальная ситуация тогда, когда где-то родители от большой любви очень сильно опекают своих детей. В песочнице не играйся, там что-то плохое. Везде очень кристально чисто в помещении, чуть ли не с отбеливателем все полы, все ручки. И человек растет в таких идеальных, буквально стерильных условиях. Но когда приходит момент, попадает в окружение, которое не подготовлено таким образом, но очень агрессивно для них. Детский сад, школа, и где бы то еще, буквально человек может умереть, потому что мгновенно его организм атакует большое количество разных вирусов. И это очень большая проблема. Но тогда, когда человек растет и в конце концов сталкивается с различного рода вирусами, иммунная система становится крепкой, и человек может всю жизнь прожить, иммунная система защищает его от этих вирусов. Братья и сестры, если мы с вами отказываемся от того, чтобы сталкиваться где-то с силами зла, с противодействующими нам силами, с дьявольскими силами, братья и сестры, мы однажды в какой-то момент столкнемся с ними, и что-то придет не очень хорошее, придет какое-то поражение, и придет ситуация, при которой будет падение, будет проблема. Но когда мы с вами допускаем себе и позволяем и Духу Святому вводить нас в определенные ситуации, чтобы делать нас сильнее, мы имеем способность становиться духовно зрелыми, крепкими, духовными людьми для того, чтобы Богу больше и больше прославиться в нашей жизни. Нам, братья и сестры, буквально нет другого варианта, как пройти путем, которым шел Иисус Христос. Может быть, отчасти. И, конечно, полный путь, как прошел Иисус Христос, быть похожими на Христа мы можем только вместе с церковью. Каждый из нас в отдельности не способен быть похожим на Иисуса Христа, но вместе мы с вами имеем эту способность. И в церкви, в обществе людей, неверующие люди могут увидеть Иисуса Христа. Но для того, чтобы так было, братья и сестры, нам с вами нужно позволять Духу Святому вводить нас туда, где Он хочет нас укрепить, сделать нас сильнее. И в этих победах, чтобы прославлялся Иисус Христос. Конечно, наша жизнь, она связана с разными духовными возрастами, когда мы каемся, мы становимся духовными младенцами, мы рождаемся свыше, и мы можем расти дальше, познавая Иисуса Христа через Священное Писание. И в конце концов, определенный период жизни, апостол Иоанн говорит о том, что это юношеский возраст, тогда, когда мы с вами побеждаем сатану. И для нас с вами очень важно, чтобы этот этап нашей жизни был пройден, чтобы мы зафиксировали его для того, чтобы дальше возрастать в Боге. И поэтому я рекомендую всем и вновь крещенным не бояться сталкиваться с духовными силами, с духовными проблемами, противодействующими. Не убегать от этого, но нуждаться в Иисусе Христе, чтобы в жизнь приходила победа. И в этой победе, братья и сестры, находясь, чтобы в нас больше отобразился и прославился Христос. И чем больше этих побед будет совершено, тем больше будет явлена Божья слава в нашей жизни. И к этому мы должны стремиться. И последний, завершающий момент, братья и сестры, мы будем плавно переходить к вспоминанию страданий Господних, к левопреломлению. Как заведено, мы с вами читаем первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, мы будем читать с 23 стиха. Мы чуть-чуть остановимся на первых стихах, тоже важный аспект христианской жизни. «Ибо я самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Братья и сестры, мы остановимся буквально на этих стихах. Апостол Павел буквально цитирует то, что Иисус Христос говорил своим ученикам, находясь в горнице. И если мы просто в отрыве, может быть, от сегодняшних рассуждений зададим сами себе вопрос, а зачем вообще хлебопреломление? Почему раз в месяц? Что вообще оно для нас? Библия не говорит о том, что хлебопреломление делает нас сильнее. Библия не говорит о том, что хлебопреломление делает нас святее. Библия не говорит об этих вещах. Но Иисус Христос сам сказал, он не так много говорил о себе, ученикам, о каком-то почтении для него. И в тот самый момент, когда совершалось первое хлебопреломление, Иисус Христос, наоборот, смиряется, он умывает ноги своим ученикам, показывает о том, что он готов быть рабом, готов им служить. Но потом говорит: но одно сделайте. Каждый раз, когда вы будете брать хлеб, когда вы будете брать вино, вы вспомните меня. Вы сделайте это, чтобы вспомнить меня. Братья и сестры, неужели мы забываем об Иисусе Христе? Мы христианами буквально называемся, потому что мы носим имя Иисуса Христа на себе. Но он говорит: вспомните меня. И поэтому перед нами с вами задача, братья и сестры, мы прежде всего, конечно же, рассуждаем о теле Иисуса Христа. Мы буквально имеем в виду церковь Иисуса Христа, тело церкви Иисуса Христа, рассуждая о своем положении в теле Иисуса Христа, о том, что Христос для меня сделал, но мы фокусируемся на Иисусе Христе. Интересно, когда мы молились на ночной молитве, такое слово прозвучало, интересная аналогия. Иисус, Бог сказал, говорит: некоторым нужно сверить часы, насколько вы вообще в одном порядке находитесь с Иисусом Христом, с Духом Святым. То вот хлебопреломление – это напоминание нам, я напоминаю себе, самое важное в моей жизни – Иисус Христос. Ни мои цели, ни образование, ни работа, ни какие-то спортивные достижения, ни собственная какая-то, может быть, слава. Самое важное в моей жизни – Христос. И я себе напоминаю, Он для меня центр, Он все во всем. Как апостол Павел сказал, я ради Него от всего отказался, все, чего достигал, ради Него отказался. И вот мы приходим и буквально обнуляемся, говорим: «Христос, Ты самое важное для меня». И мы начинаем все, что окружает нас, выравнивать, выстраивать буквально по этому вектору, которым есть Иисус Христос, чтобы все было синхронизировано с Ним. И это мы делаем потому, что мы способны забывать, что самое важное. Мы способны где-то растворяться в своих мыслях, но сами себе напоминаем: самое важное – Иисус Христос. Он это попросил, Он сказал: это делайте в мое воспоминание. Чашу, хлеб – это чтобы вспомнить меня. И мы сегодня с вами будем брать кусочек хлеба, мы сегодня будем брать вот эту чашу с вином, и мы себе напомним, это Иисус Христос, напоминание об Иисусе Христе, это прообразы, но как важно в этом во всем увидеть Иисуса Христа, напомнить о себе, иметь трепет. Я на протяжении своей христианской жизни, помню, еще в раннем детстве наблюдал, когда люди участвуют в хлебопреломлении, хотя напоминается постоянно. Но как большое было количество людей, которые буквально ни одна эмоция на лице не проскочит. И этот кусочек как-то не брали, так даже чуть-чуть небрежно, не обращая особенно внимания, забрасывали в рот. И где-то там, может быть, в каких-то своих мыслях кто-то даже мог там на часы посмотреть или в окно посмотреть. Я помню, когда приезжал к определенным людям с посещением уже, когда стал служителем, для меня определенные вещи были немножко неудобными, когда в процессе того, когда происходит хлебопреломление, люди могли еще как-то рассуждать, ну какой сегодня хлеб вкусный, или может быть еще какие-то вопросы. Братья и сестры, для нас с вами важно сфокусироваться на Иисусе Христе, иметь почтение, иметь уважение. Он так много сделал для нас. Нам сострадание нужно к Нему иметь, Он страдал за нас. Нам нужно выказать Ему наше уважение, все как мы можем. То, что, может быть, мы где-то вспомнить старались сделать для какого-то важного человека, когда где-то на экзамен приходишь, комиссия сидит, тебе хочется, чтобы они были расположены к тебе, вот каким-то образом подойти к ним, чтобы выказать уважение. Братья и сестры, Иисус Христос гораздо большего достойный. В тот самый момент мы напоминаем себе: Он самое важное в нашей жизни. И потом с благоговением приучать себя, напоминать себе этот кусочек хлеба, который просто сивоном является, но обратиться с ним так, чтобы показать Иисусу Христу: я очень сильно ценю, я очень сильно дорожу, я очень сильно благодарен тебе за то, что ты умер за меня. И эту чашечку с вином точно так же, братья и сестры, со всем почтением, со всем уважением. Это то, что в нашей жизни должно сопровождать всю нашу христианскую жизнь. Братья и сестры, наша покорность, послушание Иисусу Христу, поиск Духа Святого, силы Святого Духа, не боязнь вступать в какие-то, может быть, сражения духовные и напоминать себе, что самым важным в нашей жизни является Иисус Христос. Братья и сестры, мы закончим читать из этого послания апостола Павла к Коринфянам с 11 главы: «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите сие, тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сие чаша и снова завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Пусть Господь благословит, мы, вставши на наши ноги, будем приступать к совершению вечери Господней. Помолимся, братья и сестры. Дорогой Господь, Отец наш, Ты самое важное, самое ценное в нашей жизни. Боже, мы сегодня хорошо выглядим, мы опрятно одеты. Боже, каждое воскресенье для нас это как особенный праздник, который каждую неделю совершается. Господи Иисус, мы с особенной радостью идем всегда в дом молитвы, потому что мы знаем, что мы увидим наших близких, родных, братьев, сестер, которые доставляют нам радость просто своим присутствием, Боже. И все это сделала жертва Твоя. Боже, без Твоей жертвы было бы все по-другому, все было бы тяжело. Боже, нам сложно представить, Господи Иисус, как давящее бремя грехов, оно властвовало бы в нас, Боже, но Ты избавил нас от этого бремени. Господи Иисус, Ты освободил нас, Боже. Нам, может быть, сегодня сложно представить, какую легкость мы обладаем, Боже. Господи, какую легкость мы имеем, Господи Иисус, не имея бремени грехов, Боже. И мы не хотим даже думать, как могло бы быть по-другому. Мы рады тому, что Ты сделал в нашей жизни, как Ты изменил нас. Боже, это все сделала жертва Твоя. Господь, мы сейчас будем совершать хлебопреломление. Мы будем, Боже, напоминать себе, Бог мой, я прошу Тебя, пусть Дух Святой явным образом, Боже, где-то в образах, где-то в нашем разуме, но пусть это приходит как откровение, чтобы нам еще раз оценить, Боже, величину Твоих страданий, величину Твоей скорби, величину, Господи Иисус, той тяжести, которая легла на Тебя вместо нас, Боже. Ты страдал, Ты мучился для того, чтобы мы были свободны и спасены. Господи Иисус, Ты избавил нас от мучений очень грандиозных и серьезных. И мы благодарны Тебе, Боже. Мы, Господи Иисус, не сможем выразить всю нашу благодарность сейчас в наших словах. Господи Иисус, но мы точно будем жить, Боже, с благодарностью. Мы точно будем жить и служить, Боже, Господи, Тебе, выражая всю нашу благодарность, Боже. Мы и другим людям покажем этот образ жизни, Господи Иисус, мы это сделаем, потому что Ты умер за нас. Мы так хотим, это цель нашей жизни, отобразить в нас Тебя, Боже, чтобы в нас много-много прославился Ты, да прославится имя Твое, великий, чудный, дивный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.